Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня здесь в нашей программе священник Дмитрий Диденко, директор Варнинской гимназии. Мы говорим о понимании между священником и прихожанином. Идет Великий пост, и это то время, когда очень многие люди прибегают к исповеди или приходят просто в церковь поговорить со священником. И вообще это время, когда в церкви прихожан становится несколько больше, у священника несколько больше времени уходит на общение с людьми, чем в остальное время года, по крайней мере, так часто бывает, и, наверное, мы пытаемся разобраться в тех сложных ситуациях, которые иногда попадают как священники, так и прихожане храмов. И вот мы говорили о понимающей психотерапии, где бывают, которая сейчас активно изучается священнослужителями. Это то направление, которое, наверное, сейчас в России как раз распространяется благодаря Василюку покойному, благодаря Наталье Скуратовской именно в среде духовенства. Я знаю, что вот эти курсы понимающей психотерапии, а можно буквально два слова о ней, проходят часто именно пастыри.
Да, вот есть у нас такой проект сейчас в России, называется «Психология для церкви», который тоже вот на основе понимающей психотерапии, и там действительно вот многие священники, в том числе гости этой студии, Максим Бражников, например, проходят, и ваш покорный слуга, проходят то, что называется базовые навыки беседы и диалога, где как раз нас вот буквально вопреки нашим таким самым первым позывам и поползновениям учат воздерживаться от того, чтобы перебивать человека и ставить ему диагноз. И действительно, можно здесь привести какие-то конкретные примеры того, как это делается. И я могу пару слов сказать о том, как это, что это делает вообще с пастырским опытом. Вот. И эти курсы, они, в принципе, вполне доступны нашим собратьям-священникам, да и не только. Вот. Существует у нас еще ассоциация понимающей психотерапии, где тоже можно этому учиться. Вот. И изначально, да, чтобы никого из слушателей не пугать, нужно отметить, что это православная психология, православная психотерапия. Более того, у Фёдора Ефимовича Василюка уже под конец жизни вышла замечательная книжка, которая сейчас пережила очередное переиздание, называется «Переживание и молитва», где еще одна система психотерапии, которую он уже ближе к концу жизни разработал, описана, называется она синергийная психотерапия, психотерапия при помощи молитвы. Вот, это все тоже очень интересно, но я думаю, что сейчас мы вот все-таки немножко о другом говорим. Так вот, вот если говорить о применении вот этого понимающего подхода в пастырской практике, что это может нам дать? Вот, опять же, у Фёдора Ефимовича есть замечательная статья, которую легко найти в интернете, называется «Исповедь и психотерапия». Там он, это доклад, который прочитан на одной из конференций, посвященных митрополиту Антонию Суржскому, там он приводит пример того, что может психотерапия дать исповеди. Вот, говорит он, условный человек, приходящий для того, чтобы покаяться, говорит о том, что он согрешает гневом. Это, кстати, очень, вот собратья поймут, очень частая ситуация, гневом, раздражением. Ну, к примеру, он кричит на своих подчиненных. И дальше исповедь и вообще вот этот процесс покаяния может пойти по двум путям. Он может встать на колею, что называется, и человек может продолжать, ну вот, может быть, даже вопреки своему желанию, но все же он может продолжать кричать на подчиненных.
Из раза в раз в этом каяться.
Да, из раза в раз, что называется, это снимать какую-то корку, да, ну, которая будет снова нарастать. Чувство вины у него будет, он будет печалиться, но все равно будет кричать, потому что не будет... Это симптоматическое лечение, что говорят, как говорят в медицине. Или можно пойти по другому пути, по понимающему пути. То есть священник, вместо того, чтобы быть просто здесь каким-то слушателем, или вместо того, чтобы его осуждать, сказать, ну, все понятно, у вас осуждение, читайте покаянный канон или что-то в этом роде, он может сказать, угу, а так ли я понимаю, что Здесь такой провокационный, может быть, подход немного. Так ли я понимаю, что вы считаете возможным, когда тот, кто сильнее, кричит и унижает того, кто слабее? Ну вот это все взято из ситуации, когда начальник кричит на подчиненного.
А вот тут вы пытаетесь поставить это в такую парадоксальную зависимость, когда человек должен задуматься и сказать, а ведь правда, я ведь не люблю, когда на меня кричат, и поэтому я должен вот сейчас осознать, что и я не должен кричать на других. Я сталкивался в своей работе в разных местах с разным подходом руководства. Вот у меня был в свое время начальник, сейчас, наверное, об этом прошло уже очень много лет, можно сказать. У нас с ним были, не сказать, что плохие отношения, поэтому мы периодически обсуждали какие-то моменты. Он очень любил покричать. Он чуть что, у него была военная контузия, и поэтому он чуть что срывался в крик. И у него была выстроена жизненная позиция, которая заключалась в том, что да, я кричу на своих подчиненных, это правда, но на меня тоже кричат, и я считаю это нормальным. Вот когда мы живем, работаем в такой системе, где и для него неважно было, где мы работаем, это была довольно закрытая организация, но я так понимаю, что его миропредставление, оно базировалось на том, что все это должно и может происходить везде, где бы человек ни трудился. Да, я кричу на подчиненных, ну и на меня тоже кричат, и это нормально. Я прогибаюсь под тех, кто надо мной, а те, кто подо мной, должны прогибаться, соответственно, и так далее. А вы, так как я в его подразделении тоже там руководил небольшим направлением, а ты должен кричать на своих подчиненных. То есть в его миропредставлении так должно быть. И я сомневаюсь, что придя на исповедь, если его спросить откровенно, он бы свою точку зрения изменил. Только разве что как-то зримо, может быть, видя перед собой священника, он такой был условно православный, он бы сказал, ну да, это плохо.
А вот очень хорошо, что вы привели этот пример, потому что он как раз вот этот пример, который выводит на вот из такой красивой схемы, которую я мог бы нарисовать, он возвращает нас к жизни, и вот что здесь нужно сказать, что все-таки тот вопрос, который я привел, вот может показаться, что цель этого вопроса, чтобы цель вопроса в том, чтобы привести человека к заранее заготовленному ответу. А вы что, действительно считаете, что можно кричать, и заготовленный ответ «нет, нельзя»? На самом деле, это же понимающий вопрос. То есть тот, кто его задает, он должен быть готовым услышать два ответа. Конечно, хотелось бы услышать, что нет, нельзя. Но а если вдруг ты услышишь ответ, что вообще-то можно, ты должен быть готов. Раз ты задаешь вопрос понимающий, если раз ты хочешь понять человека, будь готов принять то, что тебе самому не нравится. И если он честно говорит о том, что в его жизненном мире это нормально, то, опять же, если ты хочешь его понять, то тебе нужно приложить все силы, чтобы его не осудить в этот момент, потому что тогда диалог прекратится. Но вот здесь все-таки я бы усомнился вот в чем. Я бы усомнился в том, что этот человек, о котором вы говорите, что он бы все-таки пришел на исповедь именно с этой проблемой. Потому что если он считает, что кричать можно, то стал либо он каяться. А когда человек все-таки кается, то, наверное, у него есть там какая-то червоточина. То есть есть в этом убеждении какая-то слабина, которую, возможно, если человеку услышать и понять, которую, возможно, ну, как-то, может быть, расширится и что-то произойдет потом.
А вот видите, да, это как раз очень хорошее замечание, и, возможно, что в исповеди вы бы, этого могли не услышать, поскольку человек в этом не кается, б, ему кто-то сказал, что есть определенные вещи, в которых каются все люди, и раздражение в этот список входит, г, ему просто кто-то сказал, что, ну, слушай, как ты себя ведешь, вот ты там в церковь ходишь, ты об этом батюшке не забудь сказать на исповеди. Это три, и, может быть, еще бесконечное количество вариантов, почему это могло в вашем разговоре всплыть. Я вспоминаю еще одного замечательного священника с многолетней пасторской практикой, который рассказывал, что, будучи совсем молодым священником, не по возрасту, а по хиротой, буквально там одна из первых служб, когда ему говорили, иди поисповедуй, а ему очень хотелось, он рассказывал, что ему очень хотелось поисповедовать, вот ему очень хотелось встать по ту сторону аналоя, вот он встал по ту сторону аналоя, и одна из первых исповедей у него в этот день, первый его день, когда он священника исповедует, человек каялся в убийстве. И вот здесь, наверное, он рассказывал, что это перевернуло его несколько мироощущений, что после этого он уже не мечтал вот так ходить к НЛО исповедовать. Ведь есть какие-то парадоксальные вещи, которые в зависимости, опять же, от жизненного опыта священника, который стоит у аналоя, совершенно разные. Кого-то может шокировать какая-то простая вещь, а кому-то могут признаться в убийстве. Но в любом случае для священника такое услышать, особенно в самом начале своей пастырской практики, это шоковая терапия для самого.
Совершенно верно. И здесь нужно вот тогда ввести в наш разговор еще один очень важный тезис. Так бы я его сформулировал. Это необходимость веры в человека и доверия. И этот тезис двоякий, потому что вторая его часть, это, она более очевидная, это необходимость веры и доверия Богу. Вот я с первой части начну. Священник, пастырь, находящийся по ту сторону аналоя, по отношению к своему собеседнику, он должен не занимать позицию Каиафы, о котором я сегодня сказал, что, ну, понятно, мне, если я ему не объясню, он не поймет, он дурачок. Нет, он должен именно, вот как об этом говорил митрополит Антоний, верить в человека, как в человека верит Бог, как родители призваны верить в своего ребенка. То есть в любого человека до того, как он откроет рот, священник должен прилагать все усилия, чтобы в него поверить, а именно вот во что поверить. В то, что первое, все, что он сейчас будет говорить, это правда, даже если это не так. Второе, то, что все, что он сейчас говорит, это в этом он действительно кается, и здесь тоже, даже если это не так, это очень важно. И третье, все, что я сейчас скажу ему, если я ему что-то буду говорить, должно вот и проистекать из первых двух пунктов. И здесь я еще раз скажу, даже если это неправда. И родители меня поймут. Если вам ребенок приносит какие-то каля-маля, какой-то некрасивый рисунок, и спрашивает, мама, папа, нравится? Вы ему можете сказать, ну, в кавычках, правду, сказать, фу, ужас какой, омерзительно, убери. Или да-да-да, спасибо, и скомкать и выкинуть у него на глазах. И вроде все правильно, действительно, ну что там дети рисуют, ерунду какую-то. Или вы можете поддержать его, сказать, да, слушай, прекрасно, и спасибо тебе большое за то, что ты это нарисовал или нарисовала, или, не знаю, спела, сплясала, было просто прекрасно, даже если это и не очень прекрасно. Вот. Это очень важно, это вера в человека. Потому что, когда мы верим в человека, когда человек просто даже не только на словах, а во всем нашем взгляде, в позе, в выражении наших глаз, видит, что просто вот нет никакого предубеждения по отношению к нему, то даже если он кается в убийстве, это страшная ситуация для священника, и тоже я в такой ситуации был, но дело даже не в этом. Даже в этой ситуации, может быть, что-то и произойдет. Хотя бывают очень печальные ситуации на исповеди, и нет никаких универсальных, да и не мне говорите, каких-то универсальных способов, как сделать так, чтобы исповедь прошла идеально, и после нее человек в корне изменил свою жизнь. Но вот это то, что мы можем и должны делать. Ну и, конечно, вот вторая часть этого тезиса про веру в Бога, она более очевидна, но, тем не менее, нужно сказать, что священник, который чувствует себя как бы на переднем краю, который, ну, в силу, может быть, и совсем даже хороших убеждений думает, что, ну, вот если не я, то кто, он, опять же, может перестараться. Он может подумать, что вот мне, именно мне сейчас нужно этому человеку, который невежда в законе, да, именно мне нужно ему сейчас сказать всю истину, иначе он погибнет. И такой священник рано или поздно выгорит, ему тяжело. Вот. А если будет вера в Бога, вера в то, что, ну, во-первых, этот человек мне привел сейчас, вот именно сейчас, сегодня, такого-то числа, мне этого человека привел Иисус Христос, первое. Второе, этот человек, уже будучи призван Господом, находится в зоне его опеки, несомненно. И третье, после того, как мой разговор с ним закончится, он не будет обратно передан дьяволу, а Господь останется с ним. Будет проще. Будет проще. Ну да, может быть, я ему не скажу ничего умного, или, может быть, я не найду, что сказать, как есть у Амвросия Оптинского знаменитый случай. Ну и что? Я его, есть Господь. Я не последний здесь. Не на переднем краю стою. На переднем краю стоит Господь. Вот такая позиция.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что священник Дмитрий Диденко, директор Варнинской гимназии, сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Мы говорили о важности диалога, наверное, да, между прихожанином и священником, но вот человек приходит, может быть, у него даже вопросы возникают, почему здесь лежит Евангелие, а здесь лежит крест на алое. У нас что в Евангелии Бог, что на кресте тоже Бог. И вот здесь... Мы приходим неизбежно к вопросу, насколько применимо вот эти подходы, о которых мы сейчас всю программу говорили, в диалоге человека не со священником, а с Богом. Ведь мы не можем вот прямо сейчас здесь, как мы с вами сидим и говорим в студии, или как человек стоит с священником тет-а-тет у аналоя, услышать ответ Бога. И насколько эти позиции применимы к диалогу человека с Богом, и насколько это диалог, а не монолог?
Да, это очень такой вопрос неоднозначный, потому что вот если бы здесь сейчас с нами в студии сидел человек, называющий себя атеистом или агностиком, если бы он нам поставил такой вопрос с вами, Алексей, а как вы докажете, что вот ваша вся молитвенная практика – это не разговор с невидимым другом? Мы бы вряд ли нашлись, что такое ему сказать, чтобы он прям в этом убедился, потому что это все часть нашего опыта субъективного. И вот мы говорим, что да, наш опыт отношений с Богом – это опыт диалога, а со стороны это вполне может выглядеть как опыт внутреннего диалога или монолога, или разговора с невидимым другом, неважно. Поэтому у нас нет никаких доказательств на эту тему, но я все-таки вот дерзну порассуждать на этот вопрос, возможно ли применение понимающей позиции в отношениях человека с Богом. И дерзну здесь, и хотя я не буду первым, конечно, дерзну здесь предположить, что да, возможно, и сказать, что отношение Бога с человеком, с его чадом, с дочерью или с сыном, потому что все мы дети Божьи, об этом нам известно из Писания, именно понимающие. И начинаются они с того, что вот такой есть образ, который я обычно предлагаю тем людям, в частности, которые приходят на предкрещальные беседы. Вот такой образ, что вот когда мы смотрим на толпу людей, вот, ну, будь то в метро или просто какую-то толпу людей, то мы видим лица, которые нам ни о чем не говорят. Но если в этой толпе появляется человек нам знакомый, то мы как бы его выхватываем, и вот есть толпа, и есть лицо, которое как бы подсвечено. А вот Бог, когда смотрит на всю нашу, на все множество людей, на всю нашу толпу человеческую, для Него каждое лицо подсвечено, и каждый из нас неповторимая личность. И вот почему так? Почему для нас бывает одно лицо подсвечено, и почему для Бога все лица подсвечены? Это так именно благодаря пониманию, потому что в дружбе, и это, об этом все знают, главное скрепляющее единица, то, что нас соединяет, это понимание, это возможность диалога. Те дружбы, которые основаны на монологе, когда есть созависимые отношения, например, выражаясь психологическим языком, когда один рассказывает о себе, а другой просто слушает, говорит, да-да, какой ты крутой, они обречены. А вот когда есть настоящий диалог, есть попытка понять друг друга, услышать, тогда эта дружба прочная. Такие отношения в любви прочны, в семье прочны. Такие отношения с нами строит Бог. То есть Он каждого из нас понимает и принимает, и в каждого из нас верит. И почему это не моя идея? Потому что мы можем вспомнить слова апостола Павла, который говорит: «Я мечтаю познать Бога, как я сам им познан». То есть Бог еще прежде того, как мы даже учимся себя сами осознавать и учимся осознавать других, Он нас понимает. И Он продолжает этот процесс понимания в течение всей нашей жизни. И когда мы к Нему обращаемся, вот в этом наша тоже такая вера и надежда, когда мы к Нему обращаемся с молитвой, особенно если это молитва не только по молитвослову, если это какой-то крик души, то в лице Бога мы встречаем самого лучшего и благодарного собеседника. Вот здесь как нельзя уместно вспомнить книгу Иова, где вот есть такой длинный-длинный монолог Иова, есть заметки его друзей, и в конце ответ Бога, который как раз понимающий. То есть он говорит, что Вот его такие слова в конце книги Иова. Он говорит, слова раба моего Иова мне более были приятны, чем слова вот его друзей. Да, это были слова с претензией, но Бог их услышал и понял, и потом сказал свой ответ. Поэтому вот, тезис такой, что понимающие отношения между нами и Богом есть, и они уж точно есть в сторону от Бога к нам. Вот в обратную сторону – это вопрос.
Но это все субъективный опыт, конечно, о чем вы сказали в начале ответ на этот вопрос. И тут отдельная тема, которую, наверное, вы очень хорошо можете проговорить как директор гимназии. У вас подростки. Какого возраста учатся в Арнинской гимназии?
Ну вот у нас есть пансион, и там 10-11 класс юноши, 16-18 лет. То есть моя вот сфера общения в большей степени – это они.
Но это тоже очень важный опыт. Я думаю, что не так много священников у нас могут похвастаться опытом такой масштабного общения с молодыми людьми этого возраста, поскольку очень редко в церковь по своей воле приходят молодые люди этого возраста в обычные приходские храмы, приходят на исповедь и еще и готовы открыть священнику все их переживания, сообразно этому возрасту. А здесь молодые люди вроде бы как собираются стать священниками, в дальнейшем поступить в семинарию. Ну и вот тут логичный вопрос, насколько мир этих ребят в таком возрасте церковных отличается от мира их сверстников.
Там происходит, по моему мнению, происходит взаимопроникновение, и оно сложное. Вообще человеческая личность не поддается систематизации совершенно, и любая попытка систематизировать, сказать, что ага, все подростки 2004 года рождения такие-такие, это значит их обесценить. Поэтому происходит сложное взаимопроникновение, которое, я бы даже сказал, не статично, то есть оно требует какого-то такого бережного к нему отношения, и в это взаимопроникновение светского, назовем так, и духовного мира нельзя вмешиваться директивно, то есть сказать, что, ну, вернее, многие скажут, что именно так и нужно, сказать, что это грех, это не грех. Ну, это так не сработает, они просто не услышат. Поэтому вот это такое сложное взаимопроникновение этих двух миров требует понимающего присутствия. То есть нужно так, как мне представляется, я в этом очень сильно сейчас уверен, нужно рядом присутствовать с готовностью услышать вопрос и попытаться с уважением вместе с этим человеком в этом вопросе разобраться. Потому что для меня и для моих сверстников, людей, которые старше, многие вещи являются очевидными. Но вот человек живет, даже православный гимназии. И только, может быть, спустя полтора года какой-то вопрос, который для меня вообще очевиден, он вдруг для него встает. И вот в тот момент, когда он для него встал, этот вопрос из разных сфер, и когда он ко мне пришел с этим вопросом, именно в тот момент мы с ним вместе можем с уважением к его позиции, можем этот вопрос обсудить, и, может быть, он в первую очередь, а не я, придет к какому-то решению.
А подростки вообще не так часто приходят к взрослым людям за советом и опытом каким-то. Тут, наверное, не стоит проводить какой-то большой границы между учащимися в Арнинской гимназии и их ровесниками из обычных школ. Тут просто вопрос в авторитете. Насколько часто к вам приходят 16-18-летние ребята, неважно с каким, но с вопросом и с просьбой разрешить какую-то ситуацию, которая у них в голове зреет и вот дозрела до этого вопроса?
Я вот как бы, чтобы это не прозвучало, будто бы я хвастаюсь, просто скажу как есть. Это происходит довольно часто. И ко мне приходят, и к моим сверстникам, которые вместе со мной работают, и не только, да, и к тем людям, которые старше. Но это так происходит благодаря той атмосфере, которую мы последовательно строим в гимназии. Я разговаривал с коллегами из семинарий, и говорят, и многие говорят, что ну, вообще не получается построить никакого диалога с людьми, которые вчерашние школьники. У нас это получается, и я хочу сказать, что это не потому, что мы умнее, скорее наоборот, потому что мы стараемся отложить. Я вот это прямо очень сильно стараюсь сделать, отложить в сторону эту свою старшесть, умность, опытность, и создать какую-то такую безопасную атмосферу, где можно чем-то поделиться без риска быть осмеянным и получить ярлык. Это требует работы, это требует какого-то соответствующего поведения. Например, я совершенно не боюсь панибратства. За все 6 лет, что я работаю директором, никакого панибратства никогда не было, хотя я никогда не настаиваю ни на каких формальных отношениях. И вообще вопрос панибратства – это вопрос праздный, потому что оскорбить и, может быть, обидеть можно только того человека, который сам дуется и чуть не лопнет от собственного величия. Если этим не страдаешь, то очень не стоит бояться никакого панибратства. Поэтому довольно часто бывает, что это происходит, но есть ребята, и таких тоже какое-то количество, которые за все время, за 2 года обучения, может быть, они ни разу не подойдут ни с какими-то вопросами лично ко мне или еще к кому-то. Но, опять же, это вовсе не значит, что в их жизни ничего не происходит. Как ни странно, от таких ребят иногда, спустя несколько лет после окончания гимназии, я или мы получаем отзывы, и они говорят, что, ой, слушайте, как здорово, такой опыт был обучения в гимназии. И я так иногда про себя говорю, а в чем опыт-то? Мы даже с тобой ни разу не разговаривали. То есть дело даже не только в разговорах.
Ну, это, видимо, опыт в том, что так построено общение, что ему не обязательно разговаривать именно с вами. Но у него эти несколько лет, проведенных в гимназии, дали ему больше, чем, может быть, все, что было до, или там некоторое количество времени после.
Конечно, очень может быть. И главное, я говорю, что вот наш такой девиз – это, мы, может быть, это так не формулируем, но это именно так, это понимающая позиция. Психология тут, это в моем случае она тут при чем, но в целом она тут ни при чем. Это вот именно евангельский принцип. Услышать человека и понять, дав ему пространство для свободного выбора. Может быть, будучи рядом с ним, на этом перекрестке.
Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» был священник Дмитрий Диденко, директор Варнинской гимназии. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч. Будьте здоровы. До свидания.
Спасибо, Алексей.
«Светлый вечер» на радио «Вера».